Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. В эфире Православный радиоуниверситет, радио «Радонеж». Свои замечания, впечатления, ответы на наши вопросы просим вас отправлять по адресу: Москва, улица Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, радио «Радонеж». Или по почте info@radonezh.ru. Программу ведет Елена Николаевна Себина, в студии наш замечательный автор передачи, автор книги о русской литературе «Записки сельского учителя» Николай Алексеевич Лобастов.
Николай Алексеевич, добрый вечер, уважаемые слушатели.
Да, Николай Алексеевич, мы говорили на нашей прошлой встрече, на нашем прошлом занятии с радиослушателями о творчестве Пушкина. И, конечно, в этом разговоре нельзя обойти самое известное произведение Александра Сергеевича, роман «Евгений Онегин». В наших передачах не раз уже звучала отсылка к этому роману, мы цитировали некоторые эпизоды, мы вспоминали героев, но было бы очень интересно, если бы, наверное, целую передачу мы посвятили разговору о романе «Евгений Онегин»,
который этого достоин.
Ну, конечно, да, мы постараемся тоже быть достойными этого разговора. Итак, роман Александра Сергеевича, ну, как считают некоторые исследователи, задумывался сначала скорее как даже сатирическое произведение, но это на первых этапах, потому что он же писался долго, это же не роман, который был написан, ну, даже не то чтобы за месяц, не за год, да, больше 7 лет Пушкин потратил на написание этого произведения. И вот исследователи считают, что сначала, когда только-только он подходил к первой главе, он даже думал, что это будет, может быть, что-то как комедия, да, вроде что-то «Горе от ума». Ссылаются на письмо Пушкина, где Александр Сергеевич об этом сообщает. Гротескный образ героя, такого современника, романтика. И в первой главе Евгения Онегина мы действительно видим некоторые следы от этой задумки. «Мой дядя самых честных правил» звучит, конечно, достаточно иронично. Тем более, как нам сообщает исследователь творчества Пушкина Юрий Михайлович Лотман, все тогда знали басню Крылова, которая начиналась со слов «Осел был самых честных правил». И вот сразу у современников Александра Сергеевича возникала эта ассоциация: «Мой дядя самых честных правил, осел был самых честных правил». Но постепенно, работая над произведением, отвечая на очень важные для себя вопросы, Александр Сергеевич изменил и тон своего повествования, и роман поднялся совершенно на другую ступень. Вот с этой комедийной ступени, традиционно комедия – это низкий жанр, роман стал одним из главных произведений русской литературы, можно сказать, эпицентром русской литературы. Как вы считаете, вот как это происходило и как это связано с главными образами романа?
Со своей стороны, мне хотелось бы вновь попытаться разобраться в вещах основных, коренных таких, фундаменте, не отвлекаясь на детали. Но если говорить вот о задумке как комедии, то это опять же заслуга Пушкина, да, что он отошел от такой интонации и пришел к интонации более верной, потому что как бы не грешил наш ближний человек и русский человек, все равно нам его жаль, нам хочется ему помочь. Мы смотрим на него прежде всего как на болезнь, как потом и Лермонтов скажет о Печорине, да, что вот есть такая болезнь, лечить нам всем вместе. То есть любовь, она всегда предполагает как бы не насмешку. Поэтому получается, что Пушкин постепенно и саму интонацию выбрал действительно верную, да. И хотя все понимают, что Онегин герой неположительный, но как-то у читателей не остается впечатления, да, посмеяться над ним, там, покритиковать его. Он нам кажется очень близким. И это опять позиция совершенно такая православная, согласующаяся с евангельским принципом. Не ради праведных пришел я говорить Господь, но ради грешных. Точно так же делает это и Пушкин. Поэтому мы тут его только похвалим.
И когда мы говорим о том, что природа этого произведения, вот литературоведы говорят, жанровая природа, она очень сложная. То есть здесь можно говорить и о романе любовном, да, вот тема любви, конечно, в центре внимания, и молодежь это очень привлекает, которые первый раз открывают страницы Евгения Онегина. Они уже наслышаны, что там будет какая-то такая интересная любовная история. Но это и роман воспитания. То есть роман, был такой жанр, роман воспитания, который призван изменить того, кто открыл страницы этого произведения. И показать на примере героев, да, вот как непросто человеку стать человеком.
Ну вот через жанр идти, на мой взгляд, это такая не очень благодарная задача. Насколько я читал, и Толстой, и Достоевский, и все время немножечко обижались, когда их произведения пытались втиснуть в рамки какого-либо жанра. Человек, он всегда неповторим. Что он создал, кстати, также мучаюсь со своей книгой, когда меня спросят что-нибудь про жанр, я всегда теряюсь и не знаю, что сказать. Мне действительно очень трудно определить, потому что так и хочется сказать, в книге это я, а уж какой я, в какой меня жанр тут вклинить. Поэтому, правильно, Пушкин, у него была совершенно другая задача. Неплохо бы и перед учениками, прежде всего, поставить даже перед тем, как они откроют этот роман, именно вот настроить их, да, на совершенно другое, что Пушкин вновь и вновь хочет сделать глубокий срез общества своего времени. Он хочет сделать анализ того, к чему мы пришли, чтобы понять, куда же мы идем. Если вот начать с этого, то надо, конечно, начинать с Петра Первого. То есть все Онегин начинается с Петра. Это однозначно. При Петре Первом Россия стала как бы раздваиваться. Одно дело дворянская культура, которая пошла по своему пути, а другое дело осталось вот народная, православная, христианская, простая, такая традиционная культура. И они стали очень сильно расходиться. Вот в чем беда. А этого быть не должно. Мы стали двигаться к гражданской войне. И Пушкин первый, ведь если мы возьмем до Евгения Онегина, да никто даже не брался за подобные проблемы. Посмотреть до него, да, Тредьяковский, там, Сумароков, даже близко никто не подходил к такой глубине постижения. Все этому очень удивились. И дворяне мнили о себе, что они, конечно, русские, они представители нации, только на них и держится это государство. И вдруг Пушкин дал такого Онегина, что где же здесь государство не может стоять на таком человеке, который совершенно оторвался от почвы. И он сам-то себя ощущает лишним, он глубоко несчастный человек, он сам не знает, куда себя девать. как на нем может строиться государство.
При этом он очень узнаваем, и многие современники Пушкина понимали, что действительно, да, это тот, кто живет рядом с ними.
На мой взгляд, лучше всего опять это чувствовал Достоевский. Вот Достоевский, он глубоко чувствовал. Он писал: «В Онегине впервые на нас вдохнула западная цивилизация, которую мы с восторгом перенимали с Петра Первого. И не сомневались ни на минуту. И вдруг Пушкин дал зеркало». Замечательные слова. И то, что мы не сомневались, а Пушкин засомневался. И то, что Пушкин дал вдруг, никто даже не ожидал, что он так может. И то, что это действительно самое лучшее, это зеркало. То есть там не какая-то любовная интрига, и речь идет не о каком-то сюжете, не о героях, а просто картина современника, его духовное состояние. Вот Пушкин интересует больше всего. А оно познается через мелочи, через детали, через какие-то отношения его с другими людьми. Мы же говорили уже о том, что постижение истории лучше всего через художественные образы, а не через философию, через никакие научные трактаты. Так вот, чтобы наши ученики понимали, что такое есть Россия к началу XIX века, они обязательно должны прочитать Евгения Онегина, чтобы они почувствовали. Тут столько много нюансов, которые невозможно даже как-то анализировать, пересказать. Человек должен
прожить,
окунуться, да, перечувствовать как бы это. Поэтому Пушкин сделал величайший подвиг, что он так отразил.
Да, и мы должны их тоже еще настроить на то, что кроме сюжета очень важную роль играет, можно сказать, что это роман в романе. Это голос самого автора, который очень много комментирует, объясняет, который раскрывает совершенно нечто отличное, ну, часто отличающееся от сюжета, дает свои высказывания, и которые во многом и определяют тоже своеобразие этого произведения, и горизонт Евгения Онегина сразу расширяется. Это не просто сюжет, это большой разговор о России.
Но если вот эту тему продолжить, то потом писатели будут упорно отходить от этого пушкинского принципа, особенно Тургенев, мы потом будем говорить. Он будет утверждать: нельзя, чтобы писатель выражал свое отношение. Посмотрите, как Базарова написал там: я не выразил своего отношения, недаром так все спорили. Так это и плохо, указывали потом им. А Пушкин правильно делал. Нельзя без своего отношения. Если ты просто изобразишь, так, может быть, многие тоже бросились бы подражать Онегину, они бы не поняли, в чем же тут проблема-то его, в чем его болезнь-то. Любой врач, если он взялся описывать болезнь, он обязательно должен дать глубокий ее анализ, дать свое мнение, к смерти она или не к смерти, серьезно или нет.
Да.
А иначе, может быть, там она смертельна, он просто описал симптомы и сказал: я больше ничего не скажу. Ну, это, конечно, неверный подход.
И как вот у Байрона, да, ведь был еще на Западе, ну, конечно, до Евгения Онегина роман Байрона, поэма его «Чарльз Гарольд», и многие же подражали. То есть эффект-то был какой? Это стал герой, который стал очень притягательным образом. Вот. Александр Сергеевич, конечно, не ставил такой задачи, и он смог, благодаря лирическим отступлениям, так традиционно называется голос автора в произведении Евгения Онегина, дать особую свой взгляд, и надо очень внимательно к этим лирическим отступлениям относиться, хотя они очень разнообразны. Там есть и не только философские размышления, там есть замечания и о природе, замечания о женской красоте и о дружбе, но вот все это вместе, как часть мозаики, складывается в очень важное сообщение, которое нужно тоже уметь прочесть, что называется, между строк. Поэтому роман, мы предупреждаем наших молодых радиослушателей, которым только еще предстоит знакомиться с текстом, это роман непростой.
Совершенно верно. И вот если вернуться к главному, что, ну, на мой взгляд, я опять повторюсь, что самое главное, то как раз вот то, что после Петра Первого возникла совершенно новая для России необычная система ценностей, отличная от православной. Кстати, она имеет свое название. Оно получило как раз, наверное, в те времена, а сегодня закрепилось. И называется это светская культура. То, о чем и сегодня спорят, что наше образование, все подчеркивают, светское. Вот давайте поглядим, что такое светская культура, светские представления, светские новые какие-то традиции появились. Достоевский об этом писал опять так. Тип Онегина именно должен был образоваться впервые в так называемом высшем светском обществе, которое наиболее отрешилось от почвы. То есть оторвавшись от почвы, то есть от православия, они придумали свои какие-то правила. Поэтому вот раньше я преподавал Евгения Онегина. Например, я тоже не до конца осознавал и не понимал, ну зачем нужна дуэль с Ленским. Мне казалось, что для основной фабулы она как бы такая лишняя. Там понятно, что Онегин Татьяна, это понятно, энциклопедия русской жизни, понятно. Ну, дуэль так, мол, одна из каких-то сторон. А теперь я все больше убеждаюсь в том, что это очень важный, принципиально важная страница в этом романе. Почему? Потому что посмотрите, что получается. Человек уверен, что он живет правильно, что он живет по этим законам, которые в начале романа идут. Спит до полудня, много внимания уделяет своей внешности, балы, светские вот эти привычки. И вдруг приходит к тому, что убивает своего собственного друга. Ведь это же не случайно. Самое интересное, что мы наблюдаем, кандалы ему не надели. В тюрьму его не посадили. Истинного покаяния тоже мы у него не видим.
Да, он только испугался, окровавленная тень ему являлась каждый день, и он значит, убегает из этих мест, да, герой.
Но до конца он не осознает, да, а почему так получилось? А дело все в том, что он действует в рамках тех светских правил, которые ему навязали. А в этих светских правилах дуэль очень даже не просто осуждалась, да, а наоборот поощрялась.
Да, какое-то лицемерие светских людей было, как ни странно, вот в этом дуэльном кодексе. С одной стороны, оправдать и, так сказать, защитить честь, а с другой стороны, и вот общественное мнение, пружина чести наш кумир, и вот на чем вертится мир, пишет Пушкин.
Да, вот этот мир стал вертеться на этих вещах. И там все так, в карты они играют, это, конечно, норма. Никому даже в голову не придет осудить это и сказать, что это грех. Весь его флирт, все его эти победы над девицами, над женским полом, конечно, воспринимаются в окружающем обществе не как блуд. Они даже слова такого не знают. То есть, если мы приедем в деревню в те времена и попробуем жить по таким правилам, вы представляете, как в деревне отнесутся вот к новому молодому человеку, который пришел и ходит по деревне с гармошкой и только пытается...
Срывает цветы удовольствия.
Да, так его же выгонят, его просто выгонят из деревни. Даже так могло быть. Его могут побить еще что-то, потому что это напрочь нарушает тело. А здесь его за это хвалят. Вот что главное для Пушкина. Пушкин пытается проанализировать, как рождались эти две России, как появляется вот эта странная Россия. Начиналась она, увы, снова подчеркнем, с Петра Первого. Вспомним знаменитое «Юности честное зерцало».
Это книга, которая была написана в Петровскую эпоху для молодежи, где трактовались правила поведения.
Новые, как бы. Вот откуда это начинается. Вот немножечко заглянем, да. Там надо было что? Цитирую. «Дворянин, ежели в обучении своем совершенен, наипаче в языках, в конной езде, танцевании, в шпажной битве, и может добрый разговор учинить, к тому же красноглаголив и в книгах научен, он и может придворным человеком быть». Онегин эту программу и выполняет.
И возбуждал улыбку.
Дам, огнем нежданных эпиграмм. Да.
Да,
без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока. Вот она, эта светская культура, которая вступает в полное противоречие с русской культурой, которая была у нас шла от князя Владимира. При князе Алексея Михайловича, в общем, все, что было до Петра, она вступает в полное противоречие, но зато согласуется с западной культурой. То, что сегодня нам принес Карнеги, то есть самое главное не быть,
оказаться. И улыбаться.
Улыбаться, да, научиться правильно улыбаться, вот он замечательно же научился. Поэтому вот его ощущение Пушкин пытается передать. Он чувствует, почему же он несчастлив, если он в этих правилах один из первых?
Да, и кланялся непринужденно. Чего же вам больше?
Свет решил, что он умен и очень мил. Понимаете, то есть для Света действительно вывод, он умен и очень мил. Все подходит. Он один из лучших представителей этого светского общества. Но, тем не менее, внутри его полная пустота. Он пока никак не может понять, в чем же эта причина. А сам автор, правильно вы говорите, что вот надо различать. Да?
Вот когда речь идет о дуэли, автор пишет, это именно авторское отступление. Но дико светская вражда боится ложного стыда. Пушкин даже называет вещи вот прямо «светская вражда». Но дико светская вражда боится ложного стыда. То есть надо обязательно участвовать в дуэли.
Чтобы убедиться в том, что Пушкин действительно эту тему считал очень серьезной, вспомним выстрел.
Еще одну повесть из цикла повестей Белкина Александра Сергеевича.
Которая полностью посвящена этому же самому. Там же этот Сильвус, он просто мечтает отомстить. Он до того, эта жажда, эта страсть мести его обуревает. Но самое интересное, опять же, что в рамках того светского общества это не видится большим грехом. И рождалось это, опять и начиналось с дуэли, и заканчивается дуэлью. И до этого написано, что он участвовал там чуть ли не в каждой дуэли.
Да, получается, он был профессионал.
Да, получается, он, может быть, несколько человек даже убил, хоть это не говорится. Но это же до чего же дошли русские люди в этой светской культуре, которая нам сегодня, значит, доказывает, что у нас должно быть светское образование. То есть построено вот на подобных интересных параллельной. Я бы так сказал, параллельной системе ценностей. И получается, как два мира в России, между ними пропасть. Или светские приличия еще очень ярко видны, например, в Анне Карениной. Там уже на другом примере то, что она завела любовника. И опять мы смотрим именно светский характер вот этих правил. Внутри светских правил, к сожалению, это норма. И они там как рассуждают? Они советуют Анне, нет, но то, что ты имеешь любовника, это для нас норма. Никто на это как на грех не смотрит. А грех, когда ты будешь с мужем разводиться, потому что ты нарушаешь внешние правила. То есть вот этот принцип Карнеги. Внешние правила оставляем, у тебя есть муж, брак свят. Мы его, да, странно, согласитесь. Они считают, что брак свят, ведь она пошла как бы наперекор, желала именно развестись. А все окружающие ее, они говорят, да мы все имеем любовников, это норма. Вот до какого
абсурда,
разного, уже, абсурда, да, правильно, абсурда дошли эти светские правила. И вот в Евгении Онегине это показано, ну, замечательно. Вот этот вот совершенно параллельный, новый, странный такой мир, который Пушкин недаром его изображает через призму народного-то миропонимания. И поэтому в романе обязательно произойдет столкновение этого мира с миром
народным, да. И вот еще несколько слов об этом светском мире. Мы читаем о том, что находится у Онегина в кабинете. «Все, чем для прихоти обильный, торгует Лондон щепетильный». То есть это прихоти, да? Вот у каждого молодого человека, дворянина, должны быть прихоти. То есть не просто то, что необходимо для жизни, а вот такие капризы, обильные прихоти. И вот Лондон щепетильный. И по балтическим волнам за лес и сало возят нам. То есть Россия торгует, отдает свои богатства. Вот для того, чтобы развлекать эту золотую молодежь, таких как Онегин.
Можно, думаю, смело говорить, оттолкнувшись от леса и сала, продолжить как бы этот ряд и сказать, что мы иногда отдаем, к сожалению, свои святыни, свою веру, например, свое искусство, да, наполняя сегодня поле культуры совершенно безделушками какими-то, как будто у нас нет замечательных, глубоких своих собственных, этих же народных песен и даже фильмов, я не знаю, есть уж типа вот «Калина Красная», у нас есть гораздо лучше, но мы наполняем.
То есть... Да, чтобы у нас были гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. Как это было на столе у Евгения Онегина?
Кто, по-моему, Герцен, он, когда тоже мы все мечтали, что вот мы возьмем с Запада все эти прелести цивилизации, когда он приехал за границу, уж не помню, в Париж, он глядит и видит вот этот идеал западного человека. Он богатый, У него есть дом собственный, у него есть собственное дело. И он такой счастливый, сидит в кафе, читает газету. В этой газете пишут, конечно, стихи Пушкина, пишут там биржевые новости, все. И вот как глянул наш русский человек на этот идеал западного счастливого, в кавычках, человека, он схватился за голову и сказал: так неужели и мы к этому пойдем? Так вот, слава Богу, мы продолжим про Онегина. Слава Богу, что Онегин на этом не остановился. Вот это очень важный следующий этап. Онегин, естественно, не успокоился на этих вот пилочках, да и на балах-то, естественно, и на победах любовных. Вот то, что он недоволен, то, что хандра, то, что он не находит себе места, Пушкину очень и симпатично. Это чисто русское явление.
Да, он показывает, что Евгений Онегин, он чувствует внутренний крах, да, и вроде бы вот при внешнем полном благополучии все у него есть, и ожидает его богатое наследство, а он заболел. Причем заболел такой болезнью душевной, и мы можем сказать смело духовной болезнью.
Опять Достоевский, цитирую: «Малая доля забеспокоившихся свидетельствует о грядущих тревогах для большинства». Как точно сказано. Вот то, что это пускай малая доля, но то, что они забеспокоились, это говорит о выздоровлении нации. Это говорит о том, что мы освободимся от этого, потому что мы начинаем понимать всю гибельность этого. Ну вот еще цитата из Евгения Онегина, да, знаменитая про Наполеона. И все обычно, все ее знают, цитируют, да. «Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно». Но мне хотелось бы в этой цитате подчеркнуть первую строчку, на которой мало обращает внимание.
Все предрассудки истребя.
Да. То есть мы все время говорим, вот все захотели быть Наполеонами, да, есть такое, мы вот этот эгоизм, индивидуализм западный и так далее. А откуда? А причина-то? Пушкин, он молодец. Он начинает с причины. Все предрассудки истребя. Надо понимать, что слово «предрассудки» тогда, оно пришло к нам в язык и обозначало именно прежде всего традиционные церковные ценности. Надо понимать, что начиная с Евгения Онегина быть воцерковленным человеком, помогайте подобрать, я не знаю, слово какое. То есть
это быть... уже был предрассудок.
Да, да, это невежество, отсталость, это действительно смеялись. И когда мы узнаем, в середине века славянофилы начнут возвращаться в церковь, ну, чуть ли не тайно. Понимаете, над ними действительно, Хомяков, по-моему, на Афон поехал, и когда он оформлял документы, все на него смотрели с удивлением, как все в Париж едут на Афон. Кто же из нас тогда на Афон ездил? Тогда никто не ездил на Афон. И это было очень так странно им, потому что вся культура считалась в другом месте. Вот это надо понимать. Как далеко мы ушли.
Да, и когда еще в «Горе от ума» Часки говорит, что просвещенный наш народ хоть по одежде нас не принимал за немцев. То есть настолько были далеки представители дворянства, вот дворянской молодежи, и одежды они отличались. Да, если это появлялся такой молодой человек, так сказать, на селе, то, конечно, мог вызывать массу удивления даже по своему внешнему виду. Да, вот это вот царство здесь из-за силы идей, к сожалению, пришедших к нам вот из этого самого окна, прорубленного в Европу.
И Пушкин задает вопрос: все? Конечно, не все. И показывает Лариных. Не дура ангельской породы, не своенравная мамзель, в России по уставу моды, необходимая досель, не стали портить Ольге милой, Фадеевна рукою хилой ее качала колыбель, читать помелымя учила, пишет Пушкин в черновиках Евгения Онегина. Весьма нетолерантно, весьма смело, дура ангельской породы, какие эпитеты, своенравные мамзель. То есть были люди, дворяне, которые отказались от привлечения для воспитания своих дочерей по тогдашним, по уставу моды. Какие точные слова опять Пушкин берет. Вот мы говорили, параллельная система ценностей. Он, конечно, так не выражается, но ведь об этом же. То есть вот устав моды, все ему подчиняются. как все, так и я. И вот эта французская культура пыталась сообразить...
От парикмахеров.
Да, да, мы же видим, даже в «Капитанской дочке», там вообще 18 век, но ведь там тоже вот этот чудеснейший конфликт между Савельичем и Бопре. Да. И Савельич постоянно обращает внимание, зачем нам нужен Бопре. И видно все четко, Бопре только пьянствовать может, да за девицами бегать. А Савельич жизнь свою отдаст за своего барина. Пушкин это понимает прекрасно. Это и сегодня, кстати, проблема. Был случай у меня такой интересный. Одна моя ученица, она наша прихожанка, ее временно взяли секретарем у директора техникума. Секретарша в отпуск ушла, а она у нас ходит всегда в платочке. Представляете? Заходят начальники в кабинет директора, сидит секретарша в платочке. Трудно это? Это трудно сегодня. Но она сделала что-то страшное. Да я тут недавно решил посмотреть фильм 50-х годов советский. Я ахнул, там все в платочках. 50-е годы, середина 20 века. Вовсю уже Советский Союз. В деревне все ходили в платочках. Весь восточный мир сегодня, поэтому это ничего страшного. Она пытается противостоять, так же, как вот Ларины. Тоже, наверное, посмеивались, да? Ну что это Фадеевна рукою хилой? Ну чему она научит? Помилуемя. Да, помилуемя научит. Я представляю, как они смеялись все вокруг. Но для Пушкина это очень важно. Он понимает. И отсюда вырастает его Татьяна.
И матушка Татьяна... уже не в черновике, а в основном тексте романа «Евгений Онегин», она, когда приехала вот к себе в село, да, чтобы там уже дальше жить, и вот там у нее и семейство ее развивается, она сначала тоже продолжает эти светские манеры. Она сначала свою акульку начинает звать Селиной, так вот на западный манер, но это как шелуха отлетает. Пушкин нам показывает, что через некоторое время, живя, вот, так сказать, на лоне русской природы, сталкиваясь каждый день с традициями русской деревни, это все уходит. Да? И семья Лариных как будто вот так вот она очищается постепенно, и мы видим уже естественную, органичную жизнь. В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы.
И что из этого вырастает? Пушкин молодец, он показывает плоды. Он показывает, когда Татьяна и Онегин сталкиваются. Онегин Татьяну не понимает, а Татьяна Онегина понимает лучше, чем он сам. То есть это гениальное решение Пушкина опять. Именно сохранение жизни в этих вот традициях в истине позволяет человеку глубоко жизнь понимать. Пускай она умом не блещет, она блещет мудростью. Вот даже то, что Онегин в плену, какой-то точный образ. Вот скажи самому Онегину, ты раб, он обидится. Так тоже, как не он, свободный человек.
Да, он ведь еще и экономические книги прочел, он же и знает, что такое свобода, он даже у себя в деревне пытается эту свободу как-то, так сказать, насадить, да?
Я представляю, как обидно таким интеллигентным людям, да выслушивают всегда, что, оказывается, они не просто рабы, да, но и они люди...
В плену
греха, да, люди заблудившиеся. Это очень похоже, как фарисеи. Я представляю, каково им было услышать ответ Христа. Вы рабы. Они отвечают, мы дети Авраама, мы никому не были рабами, мы свободные люди. А Господь им говорит, потому что вы меня не узнали, вы служите отцу своему дьяволу, потому что он лжец. Вот точно так же Татьяна говорит Онегину. И она прекрасно понимает, что Онегин замечательный человек, но вот он опутан этой злобной силой, что он пленник, что он раб, что это его трагедия, от которой страдает-то прежде всего он сам, что он заболел, что он действительно несчастный человек, что его следует пожалеть. Как с вашим сердцем и умом быть чувством мелкого рабом, восклицает она ему. Вот, взлет мысли именно православного человека, который воспитывался этой Хилой Фадеевной, да, но зато как мыслит эта простая провинциальная девушка. И Россия непобедима, если мы так мудро мыслим, да так мудро понимаем все эти процессы.
Да, и вот я смотрю опять в лирическом отступлении, автор сообщает нам следующее, немножко уже иронизируя над тем, что стало привычным, что вот все преклоняются перед Байроном, перед его произведением. Следующие строки. «А нынче все умы в тумане». Вот этот байроновский туман, да, туманный Альбион. «Мораль на нас наводит сон». «Порок любезен и в романе», да, там вот такая рифма. «Туман, роман». «И там уж торжествует он». Британской музы небылицы тревожит сон от раковицы. Так сказать, тоже мы видим на страницах Евгения Онегина, автор высказывается против романтизма. И говорит очень, это уже определенно, что все это осталось позади. Мы видим другие пейзажи замечательные, помните, зима, крестьянин торжествует, на дровнях обновляет путь. Это знакомый каждому русскому сердцу пейзаж, да, это не этот туман английского острова.
Или то, что Татьяна потом будет вспоминать сельское кладбище. Ну что же вроде бы такого, да, ценного вот для образованного человека в кладбище? Похоронили, похоронили, неправильно. Она всегда олицетворяет, да, вот эту вот великую Россию, великую прежде всего своими традициями, крепостью веры. А из крепости веры вырастают все нравственные основы. Все здание нравственности строится на вере. Поэтому Онегин впадает в безнравственные поступки, вплоть до убийства. Мы говорили своего друга, даже куда может быть выше, да, крайне безнравственный поступок, убить невинного человека, своего друга.
Да, вот Пушкин опять отстирал. «Лорд Байрон, прихоти удачный, облёк в унылый романтизм и безнадежный эгоизм». Это вот безнадежный эгоизм Онегина, который, так сказать, воспитан этой культурой, да?
Да, у Татьяны наоборот, а у Татьяны жертвенность. Так интересно, то есть Татьяна, ты куда уходишь? Прямо в противоположную сторону. Она не только не эгоисток, она еще собой жертвует. И возникает вопрос, и для Пушкина, наверное, интересный, а жертва оправдана? А зачем нужны такие жертвы?
Я вспоминаю, что вот вообще об этом романе Евгений Онегин из последних, наверное, исследователей, очень интересная работа Валентина Семеновича Непомнящего, который посвятил целый цикл и программ на телевидении роману Евгения Онегин. И есть у него книга тоже замечательная. И вот там он очень много говорит о том, как воспринимал сам Пушкин понятие жертвенности, и тоже, как и вы, считает, что жертвенность главное, что движет Татьяной.
Да, у меня вот даже есть цитаточка как раз из Валентина Непомнящего. Он как раз рассматривает вот этот эпизод, где Татьяна отказывает Онегину в конце, да, то есть финал, та точка, к которой движется весь роман. И Валентин Непомнящий говорит именно о том, что кажется, что этот поступок Татьяны такой, может быть, простой, но в нем такая глубина. Он пишет так: «Поступок Татьяны показал герою, что существуют иные ценности, иная жизнь». То есть как бы через эту жертвенность и стойкость только и обнаруживают такие люди, как Евгений Онегин, присутствие Бога в жизни. Потому что как увидеть Бога? Мы же его увидим через другого человека. Каким образом? Через твердое стояние в любви Божьей, в заповедях Божьих. Онегин увидел, только это и может его изменить. То есть без этой Татьяны он никогда бы, наверное, не изменился. Получается, Пушкин как бы нам намекает, да, на то, что дворяне все-таки ушли, конечно, очень далеко, но вернуть их могут только такие примеры, образцы, как Татьяна. Но вернуть могут.
Ну и, конечно, любовь, которая, слава Богу, постучалась в сердце нашего главного героя, благодаря автору Евгения Онегин, действительно, кажется, прозрел. Да? Вот любовь – это то, что начинает его потихоньку воскрешать. Мы еще не знаем точно, да, как он выберется из этой ямы, потому что он оказался в такой глубокой пропасти, но вот свет любви коснулся его, и действительно Татьяна несет в себе этот лучик любви и надежды, и как-то, может быть, он выкарабкается. Но Пушкин, как мы видим, оставляет открытый финал в романе, и точно мы не знаем, да, вот тут вот тоже есть такая жизненная правда, потому что это очень все непросто. Это не просто подниматься из глубины падения, но, возможно, для человека, уверовавшего, да, может быть, что-то Онегин и сможет открыть. Но мне еще хочется обратить внимание, что в лирических отступлениях, я вот, видите, эту тему так настойчиво веду в нашем разговоре, Пушкин говорит: «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель, и там так далее». То есть, конечно, современники многие говорили: да ж Пушкин почему так все хорошо написал, почему он так верно изобразил Онегина? Так это же его портрет. Онегин — это же, собственно, сам Александр Сергеевич, да? И вот он пытается тут немножко уже дистанцироваться от своего героя.
Ну, в смысле, Пушкин прошел через это. Но,
да.
Конечно,
мы... Должны мы сказать и об этом. Да. Он писал о том, что он знает.
Ну, самое интересное, что он тоже прошел. Он просто почему, наверное, так делает? Потому что ему важно было показать именно Онегина, не вернувшегося. Сам Пушкин вернулся. Поэтому ему пришлось разъединить. Ну, как притча о блудном сыне.
Да.
Пушкин вернулся к отцу.
Да.
А Онегин так и остался пока у этого разбитого корыта. И поэтому для Пушкина действительно важно. Он понимает вот этот принцип. Нельзя соблазнять читателя, как вы говорили, Байрон. Да? Если бы он остался, все. Бедный бы читатель так сказал: ага, правда, нет, ничего, нет, ведь и жизнь такая. Нет, говорит Пушкин. То есть вот выход всегда должен быть. И это замечательный ход Пушкина — не останавливаться на критике, как вы говорили, что он задумывал, это может быть тоже остановиться только на этом, да, немножечко покритиковать дворян, которые так заблудились в этих нравственных ориентирах, в нравственных ценностях, но обязательно надо показать выход. И он пошел дальше. И пошел, и к Татьяне пришел. Эту знаменитую последнюю сцену и себя-то показывает, что Россия вернуться, конечно, может и должна. Или вот эта любовь. Посмотрите, у Татьяны любовь. Это же как он верно понял любовь. Потому что, давайте, уважаемые слушатели, представим опять. Муж и жена любят друг друга. Семья настроится на любви. Но что такое любовь? Любовь – это прежде всего любить истину. И страдать от того, что тот, с кем мы живем, отошел от нее. И получается тогда любой наш шаг к тому, чтобы вернуть ближнего своего к истине, это и есть любовь. Не человекоугодие, не любовь к удовольствиям, не любовь к какому-то комфорту, который принесет мне моя вторая половина, а любовь как жажда спасти того, кто рядом со мной. А спасти его можно только, если сам разобрался, пришел, знаешь путь, вместе идете. И отсюда вот это вот «я другому отдана и буду ведь ему верна». Это действительно, мол, я вас люблю, поэтому я не буду с вами. Не хочется, чтобы поняли, уважаемые слушатели, посмотрите, как странно. Я люблю, поэтому я с тобою не буду. Потому что я тебя люблю и не хочу, чтобы ты знал грех. Я хочу, чтобы ты вышел из греха. Вот это и есть моя любовь.
Самоотречение в любви.
Да, да. Вы знаете, когда я смотрел фильм «Адмирал», то, значит, там подобная ситуация, когда адмирал, у него есть супруга, но вот любовь, они встречаются. И я помню, смотрел с замиранием сердца и уже придумал как бы то, что он должен сказать. Он должен был ей сказать: я тебя люблю, остановиться, а потом твердо сказать: поэтому ухожу, развернуться и пошел. К сожалению, в фильме этого не сделали. Это был бы пушкинский вариант. Вот он, пушкинский вариант. Я люблю, поэтому от тебя ухожу, потому что у него есть супруга. Но, к сожалению, сегодня мы немножечко не дорастаем. Да? Это очень такая вершина.
Может быть, конечно, поэтому Евгений и как громом поражен, потому что это не только, наверное, для него, ну вот, так сказать, ответ, который связан с его ожиданиями, да, вот такими личными ожиданиями. Возможно, этот как громом поражен, что-то открылось. Да, это вот, может быть, какая-то истина коснулась вот с момента и его души.
Правильно, он же в рамках светской культуры, говорили мы, которые все заблудились, когда все действуют по этому закону, вот как с дуэлью, да, все до одного, никто не может отказаться, его же будут считать трусом, он выпадет из этого общества. Он видел, что все живут в рамках этой ложной культуры, и вдруг перед ним стоит счастливейший человек, который не желает жить в рамках, потому что в этих рамках светской культуры, как в «Анне Карениной», мы говорили, она должна была бы намекнуть, ну, приходи завтра, тут вечером где-нибудь встретим, вот тебе записка и так. Он же ждал, все же так живут, он был уверен, все. Вдруг обнаруживает, не все. Я представляю его шок. И с этого и начинается человек, когда он вдруг обнаруживает, надо же, в мире есть правда, в мире есть Бог. Оказывается, пускай все так живут, но хоть кто-то один, но должен быть проводником Божьей правды.
К сожалению, время нашей программы потихонечку подходит к концу.
Прошу прощения, да, но нам нужно. Мне хотелось еще сказать вот что про энциклопедию русской жизни.
А, это известно, да, это известное определение Василия Григорьевича Белинского.
Вот именно. И видите, согласитесь, что все, о чем мы вот сейчас говорили, для Белинского было абсолютно чуждо. В таких категориях он не рассуждал. Поэтому он и определил, о чем же Евгений Онегин. Ну, это просто набор каких-то бытовых сцен о той жизни. Он же не будет говорить вот о духовности, о Христе, об уходе о Христе. Поэтому давайте договоримся. Никакая это не энциклопедия. Если это энциклопедия, то русской духовной жизни. Это осознание, где мы находимся. Это самоосознание нации. Вот так это можно сказать. Пушкин, он борется за идеалы. Это и есть то, что он хочет отразить. Он хочет показать, что жизнь без Бога – это пародия на жизнь, а не жизнь. Что жизнь только в ограде Божьих заповедей. Вот там взлет этой красоты. Он как бы сам лично падает на колени перед Татьяной, да, и ее твердостью. А это не энциклопедия русской жизни, это срез духовной жизни России того времени.
Пушкин начинал свой роман со слов «Без предисловий, сей же час, позвольте познакомить вас и с моим романом, и с героем». И мы надеемся, что те, кто снова и снова будут открывать страницы Евгения Онегина, попробуют задаться вот теми же вопросами, о которых мы сегодня с вами разговаривали, и увидят в этом романе что-то для себя, ну, хочется верить, что может быть и новое, потому что Пушкин неисчерпаем, да, и можно снова и снова перечитывать Евгения Онегина и находить что-то такое для себя очень важное и новое. Вот вдумываясь буквально в каждую строчку, обращая внимание на очень интересные и точные замечания, которые есть в тексте романа, и иногда мы их проскальзываем.
И обязательно соотносить это, да, с вечными ценностями, а не с какими-то бытовыми деталями или социальными там. Ведь о самодержавии мы с вами не говорили.
Ну да, да, у нас был разговор о главном сегодня, о главном романе и о главном, что есть в этом романе. Дорогие друзья, по нашей традиции мы предлагаем вам в конце программы вопросы. И по роману «Евгений Онегин» хотелось бы вас спросить следующее. Вот расскажите нам, пожалуйста, о герое, которого мы сегодня не коснулись. Это Ленский. Как вам кажется, Пушкин дает еще один образ молодого человека. Он существует параллельно с Евгением Онегиным. Он учился за рубежом, приехал в Россию. К сожалению, мы знаем, что жизнь его вот так обрывается. И дает Пушкин две биографии возможного развития судьбы Ленского. Да, что бы потом могло бы быть с ним, если бы дуэль не оборвала его молодую жизнь. Вот мы хотели бы услышать ваши комментарии к этим двум биографиям. Как вам кажется, зачем он эти биографии дает? И, может быть, могла бы быть и третья биография, или только две достаточно?
Причем с позиции тех ценностей, о которых мы говорили.
Да, большое вам спасибо за внимание. И, пожалуйста, пишите нам по адресу: Москва, Пятницкая, 25, дом радио, радиостанция «Радонеж», Пятницкая, 25, строение 1. Или можно еще писать ваши сообщения по адресу электронному info@radonezh.ru. Вела программу Елена Николаевна Себина. У микрофона был вместе со мной Николай Алексеевич Лобастов.
Благодарим вас за внимание и ждем вас на следующей встрече.
Всего вам самого доброго. Храни вас Господь.
До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Игумена Иоанна, младенца Кирилла, младенца Ксении, Виктора, младенца Льва, Андрея, Лидии, Елены, Зинаиды, Екатерины, Ирины, Александра, Елены, младенца Маргариты, Ольги, Сергия, Ксении, Людмилы, Георгия, болящей Галины, Алексея, Марии, Лидии, Татьяны и Улеонии, Татьяны, отроковицы Ники, отроковицы Екатерины, прихожан храма во имя преподобного Серафима Саровского, города Юбилейный Московской области, прихожан храма во имя новомучеников российских, настоятель протоиерея Александра, тяжко болящих Максима и Дмитрия, Валентины Лии, Светланы, Тамары, Нины, Алексея, Елены, болящей Тамары, Дионисия. Спаси вас, Господи!